Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» мы беседуем с консультантом информационно-справочной службы помощи алкоголезависимым, открытой при поддержке грантового конкурса «Православная инициатива» Татьяной Ивановной Жгутовой.
Татьяна Ивановна, уже прошли первые дни, месяцы работы информационно-справочной службы. Вы наверняка видите, как реагирует народ, как реагирует, можно сказать, наша вся страна, потому что, как я поняла, служба создана даже не только для страны, но и для ближнего, дальнего зарубежья. То есть люди могут приезжать сюда с уверенностью, что они окажутся именно в православном реабилитационном центре, что им помогут.
Здравствуйте, дорогие слушатели. На самом деле наша служба, информационно-справочная служба, которая открыта при поддержке международного грантовского конкурса «Православная инициатива», работает в обычном режиме, продолжает свою деятельность и будет продолжать ее и далее, хотя поддержка грантовская у нас скоро заканчивается. И вы правы, Ирина Геннадьевна, к нам звонят из разных епархий, из дальних краев, в надежде на то, что мы подскажем, к кому можно обратиться, где получить помощь, именно в православных храмах, православных реабилитационных центрах, потому что мы об этом ранее говорили, есть великая опасность в такую трудную минуту попасть в не очень надежные организации и больше навредить себе, чем помочь себе и своим ближним.
У нас сегодня даже выходит материал с батюшкой о том, что очень часто, прикрываясь какими-то благими целями, организации, сектантские организации и разные там языческие, неоязыческие, они могут людей к себе заманить. Тут абсолютная гарантия того, что это какая-то из епархий Русской Православной Церкви. Там, насколько я видела, на сайте даны адреса. Все объяснено, что и как, куда звонить, как людям помогать. Удается как-то мониторить сам поток вот этих звонков?
Да, можно отследить количество звонков, оно прямо пропорционально возрастает после выступления организаторов этого проекта на телевидении, во время радиопередач. И мы тогда видим, что живой отклик от слушателей выражается в том, что люди с удивлением расспрашивают, что это действительно православные службы. Действительно, здесь именно православные помогают, или это тоже совместные какие-то организации или мероприятия. Вот на что можно сказать, что действительно и в рамках Русской Православной Церкви тоже есть приняты программы 12-шаговой системы, но они окормляются православными священниками. И мы очень надеемся, что риск выйти как бы на другой путь здесь минимален, потому что священник окормляет, и он наблюдает, и он благословляет. То же самое касается и программы «Анонимные алкоголики». Все-таки есть группы, которые, и это мы считаем положительный момент в развитии профилактики и помощи людям, страдающим зависимостью, что люди, имеющие проблемы, могут по мере своей готовности получать помощь. Если кто-то еще не готов прийти в православный храм, он может прийти в помещение, принадлежащее храму, церкви, и побыть там в группе анонимных алкоголиков, которые тоже работают, ну, здесь уже не под окормлением, а может быть вот при сотрудничестве, при поддержке, потому что эти группы священник посещает и вот как-то помогает людям понять, да где истина и кто есть истина. Вот такая работа ведется сейчас в рамках Русской Православной Церкви, а еще точнее, вот в пределах деятельности информационно-справочной службы.
Бесплатная информационно-справочная служба работает при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви и Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости. Зайдя на сайт, вы можете получить полную информацию о центрах реабилитации по всей территории России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Родственники алкоголезависимых людей узнают, что дает обращение к православным специалистам и добровольным помощникам. Им объясняют, что можно правильно научиться обращаться с зависимым человеком, встретиться с людьми, вставшими на путь выздоровления, понять, от чего страдает близкий человек, почувствовать теплоту и поддержку, узнать причины пагубного пристрастия, увидеть, как надо себя вести, чтобы побудить страждущего человека лечиться. Все это вы узнаете на сайте информационно-справочной службы trezvoinfo.ru.
Удивительное дело, люди не всегда хотят в своем регионе проходить реабилитацию. Потому что вот в реабилитационном центре во имя Святой Преподобной Марии Египетской в Екатеринбурге я встречала женщин, которые приехали из других краев, и они говорят, что нам нужно было не у себя дома находиться, это надежнее. Наверное, люди, зная такое количество регионов, так легче выберут себе то место, в которое бы они хотели поехать, и вдали от дома, вдали от того окружения, которое их, к сожалению, часто опять толкает на старый путь. А может быть, и, насколько мне известно, многие ведь остаются в том регионе, где они проходили реабилитацию, уже не возвращаясь в старые места. То есть здесь вот такие тонкости, они, в принципе, информационно-справочная служба позволяет даже вот такие вещи продумывать и реализовывать.
Да, хотя мы и заявили, что работа службы проходит не в режиме телефона доверия, но очень трудно ответить на вопрос, который задан с болью, как же лучше поступить в этой ситуации. И мы, конечно, консультируем и помогаем человеку определиться. Если он хочет привести, разумеется, с желания ближнего своего, привести его в центр реабилитационный, мы помогаем ему определиться, что для него лучше. Есть те люди, которые сразу говорят, что они не могут выехать за пределы епархии, это связано с финансовыми проблемами, с наличием маленьких детей и желанием чаще навещать. А есть люди, желающие напротив, определить человека, страдающего, в тот край, откуда ему нелегко будет при желании покинуть центр, выехать. И тогда мы советуем, соответственно, обратиться в те или иные центры. Сейчас этот процесс еще более облегчился тем, что можно выйти на сайт информационно-справочной службы и посмотреть место расположения центров, реабилитационных центров, консультационных центров, которые там выложены. Информация о них там есть. И многие из тех, кто звонят, они говорят о том, что они уже посмотрели и хотели еще что-то уточнить и посоветоваться.
На сайте можно найти все реабилитационные центры, существующие на территории России и ближнего зарубежья, их адреса, телефоны, координаты, в том числе и Екатеринбургский женский восстановительный центр во имя Святой Преподобной Марии Египетской, который окормляет протоиерей Игорь Бочинин. Воспитанница центра Ксения уже отчаялась выбраться из тяжелой наркотической зависимости. В Нижнем Тагиле все располагало к тому, чтобы употреблять наркотики. Даже дом, в котором жили наркоманы, и все об этом знали, полиция не проверяла. То, что такое произойдет с ребенком, мама даже и не предполагала.
Ну, вообще, это может коснуться любого, мне кажется. Разные истории, как к этому приходят. Ну, я познакомилась с этим 4 года назад. У меня, в общем, были проблемы с мамой, мы почему-то никак не могли найти общий язык. И мне стало грустно, мне все говорили, что я не такая, как все, что-то, в общем, такое я все время слышала. И на меня какая-то депрессия напала, мне было просто грустно, непонятно, почему ни мама меня не поддерживала, как-то видела во мне не того, кем я являлась, и друзей у меня как-то особо не было, и я решила найти искусственную радость, так сказать, вот. И я перестала ходить в школу, начала прогуливать, а потом познакомилась с плохой компанией, это очень легко найти способ достать наркотики, вот. Я перешла в другую школу, так как меня выгнали, и там, ну, просто подошла к мальчику и спросила, вот, типа, ты не знаешь, где достать такую штуку? И он как бы познакомил меня с компанией. Начала я с малого, со спайса. Полгода я посидела на спайсе, воровала у мамы деньги на наркотики.
Мама поняла, что это сразу?
Не сразу. Я, наверное, 2 года употребляла, и она не знала про меня ничего.
Помогли девочки из Нижнего Тагила в реабилитационном центре имени Святой Преподобной Марии Египетской. Сейчас еще рано говорить об устойчивом результате, но Ксюша здесь впервые почувствовала желание жить.
И все так наладилось, ну, это прям действительно чудо. Я молюсь, и Бог действительно слышит меня и исполняет все мои молитвы. И я, это прямо чудо, я каждый раз, вот мне мама присылает письмо раз в месяц и вот пишет о том, что там происходит, и я прямо каждый раз плачу, потому что, ну, действительно все так наладилось. И я раньше как-то сама пыталась все контролировать, как-то свою жизнь, сама все пыталась сделать, в общем, рулила. Вот, брала на себя роль Бога, а теперь... Ну, я даже ничего не делаю, я просто доверилась ему, и все.
Мы продолжаем разговор с консультантом информационно-справочной службы помощи алкоголезависимым, открытой переподдержки грантового конкурса «Православная инициатива» Татьяной Ивановной Жгутовой.
Адрес сайта trezvoinfo.ru. И телефон, наверное, вы тоже наизусть знаете.
Да, наш телефон 8 800 775 36-26. Он работает в режиме ограниченном, потому что, к сожалению, у нас нет такой возможности. Оптимальный вариант, конечно, была бы работа круглосуточная. Может быть, когда-то мы сможем выйти на этот режим работы. А сейчас он работает с 10 до 16 по московскому времени, исключая выходные дни и праздничные дни, церковные и государственные.
На сайте trezvoinfo.ru можно увидеть и услышать людей, которые сами пережили эту боль.
Я попробовал алкоголь первый раз в 12 лет. Мои ощущения была эйфория, радость, веселье. Мой дедушка пил до белой горячки, мой второй дедушка пил до буйного состояния, мой папа. И это перешло как бы на меня. Но это я так думал. Но это не так. Надо просто самому просто сказать себе «нет» и все. Когда первый раз я увидел галлюцинации, очень страшные, мерзкие, противные, которые меня хотели заставить покончить жизнь самоубийством, я начал молиться Богу. И у меня дома есть молитвослов. Я просто взял в руки молитвослов, схватился в него и начал читать молитвы. Пришел в церковь, и вот с этого момента я понимаю, то, что мне нельзя пить, потому что если я еще раз допьюсь до таких галлюцинаций, я просто могу свой остаток жизни провести в психиатрической больнице.
Скажите, пожалуйста, насколько развиты в этом смысле разные епархии России? Потому что, может быть, есть такие территории, где вообще нет реабилитационных центров, и эту проблему сложно решить. Или сейчас каждая епархия над этой проблемой работает и создает свои центры?
Да, вот сейчас как раз отчетный период завершается, и мы знаем, что во многих, нет, к сожалению, все-таки не во многих епархиях создаются новые центры, но их не так много, и желающим попасть в реабилитационный центр даже при желании по месту жительства это сделать не совсем просто. Но в соседней епархии можно посмотреть, можно найти монастырь, пойти трудником, пожить, по крайней мере, в монастыре какое-то время, мужском, женском. То есть ситуация так сейчас развивается, что при желании изменить свою жизнь, это можно сделать даже без наличия определенной суммы ежемесячной. Потому что есть центры, в которых плата – это необходимое условие выживания, чтобы прокормить самих же воспитанников, реабилитантов. А есть центры, которые имеют помощь извне и находят возможность трудиться своим подопечным и тем обеспечивать себя, свое пропитание, по крайней мере. То есть пути разные.
Там же в этих центрах могут помочь и наркоманам, и алкоголикам. То есть туда и игроманам, наверное, тоже, потому что сейчас я смотрю, у подростков даже совсем какого-то небольшого возраста вот это очень серьезная проблема, и родители уже близки к отчаянию. То есть, возможно, кто-то долгое время не замечает, что происходит с ребенком, а потом понимает, что это уже катастрофа, то есть это сродни наркомании.
Да, ну вот мы уже как-то этот вопрос поднимали. К сожалению, ситуация пока еще не обсуждается, но она уже на пороге стоит, да, ответ нам нужно искать. И общество трезвости, которое мы рекомендуем создавать при храмах и епархии, они очень помогли бы родителям справиться с этой новой угрозой, зависимостью. Зависимость игровая – это новая угроза. И тем более важно понимать степень опасности и искать выход из этой ситуации, не дожидаясь, когда обратной дороги уже не будет. Процесс создания общей трезвости трудно переоценить, потому что только сообща, только с людьми, знающими эту проблему, как специалисты и как люди, попавшие в эту беду, вот только с этими людьми можно найти выход из этой ситуации.
Надо сказать, что обет трезвости – это некая такая защита, может быть, если можно так сказать, предостережение подростку, молодому человеку, девушке от каких-то необдуманных шагов, потому что вот меня очень много критикуют по поводу того, что мой 14-летний ребенок дает обет трезвости 14, 15, 16 лет. То есть они говорят, она у тебя что, алкоголичка, что ли, зачем ты это делаешь? А я вижу, что ей так, ну, самой гораздо проще отказаться, потому что одноклассники уже начали попивать и покуривать, и вейпы, и электронные сигареты. То есть уже все это в полном ходу. И она совершенно спокойно отказывается от этих вещей. Она бы и так, возможно, отказалась, но так ей легче. Она совершенно спокойно говорит, я дала обет Богу. Ничего этого не будет, я не хочу, все. То есть даже самому ребенку, мне кажется, проще так жить. И все равно как-то человек, подросток чувствует ответственность. То есть это, наверное, обет трезвости большое дело все-таки.
Да, действительно, и подтверждение этому есть в истории. Потому что мы читаем об этом в журнале «Трезвая жизнь», когда школьники, дети, подростки обращались к епископу с разрешением, за благословением, чтобы дать обет трезвости. И владыка благословлял, мотивируя, объясняя это тем, что нужно с юности сохранить в чистоте сердца и души, тела этих детей. Поэтому он с радостью благословлял их давать обеты трезвости. Это было еще до 1914 года.
Ну, вот, например, с медицинской точки зрения тоже я постоянно отправляю ВКонтакте дочери информацию, когда нахожу вот у трезвенников, что девочке дан определенный набор яйцеклеток. И если она выпивает хотя бы одну рюмку, какие-то из них уже повреждаются. И они не восстанавливаются, не обновляются никак. То есть все выше и выше с каждой рюмкой риск родить больного ребенка. Я пишу ей, разошли всем. Но правда, она мне отвечает, что ну вот почему-то бесполезно. Как-то вот или не реагирует, или, может быть, надо настойчивее рассылать, или, может быть, она не хочет как бы сильно настаивать на своем. То есть все-таки, на ваш взгляд, кто эту информацию должен доносить до девчонок, пока они еще свою первую рюмку не выпили?
Конечно, это семья, конечно, это школа. И удивительно, но получилось так, что впервые об этом все-таки заговорили в церкви, в программах профилактики, которые строились на духовно-нравственном основании. И я сама впервые об этом услышала именно из этого источника. И была очень удивлена в очень зрелом возрасте. И когда я уже эту информацию стала рассказывать другим людям, люди тоже в почтенном возрасте с удивлением впервые это узнавали. И у нас недавно была презентация выставки нового нашего просветительского проекта «Живем трезво», где мы еще раз убеждались в том, что эта информация является неизвестной для многих-многих людей разных возрастных категорий.
То есть можно предположить, что она намеренно скрывается, поскольку те, кто занимается профилактикой, они любят объяснять, что вот нужен секс-просвет в школах, чтобы не было там проблем у детей. А тем не менее, вот такую конкретную медицинскую информацию никто никогда не дает. С одной стороны, возможно, это на каких-то беседах с девушками медики должны озвучивать, или те самые уроки трезвости, о которых вот мы говорили на трезвенной конференции в октябре, и присутствовал замминистра образования, и был задан вопрос ему, все-таки уроки трезвости-то будут в школе или нет. То есть эту информацию нужно доносить, причем быстро, потому что судьбы-то ломаются.
Да, у нас время работает против нас, поколение за поколением, и мы видим все проблемы, связанные с этим, и с тем, что сами ребята с радостью бы восприняли эту информацию, но уже некоторые боятся общественного мнения. Как бы можно ведь встать белой вороной в своих, среди своих сверстников, в своем кругу. Поэтому действительно многие стесняются вести себя не так, как ведут себя другие подростки. Но мы об этом говорим много, и мы видим подвижки, большие подвижки, в том числе и просветительский кластер «Живем трезво», который открыт, вот, презентован в Свердловской области, в Екатеринбурге. Он решает эти задачи. Это информационно-просветительская работа. Это подготовка людей к тому, чтобы они проблему восприняли во всей ее полноте и серьезности. И многогранно. Потому что это системная работа, это воспитание в семье, это воспитательная работа в школе, это очень большая организаторская работа в вузе предполагается, потому что мы видим школьников, студентов, которые удивленно впервые узнают очень важные для них факты. И если мы это видим, мы должны делать из этого выводы и вести такую работу дальше, но уже на другом уровне.
И тем не менее, наверное, не нужно отчаиваться тем, кто уже свою первую, десятую, двадцатую рюмку попробовал, потому что очень много совсем юного возраста и девушек, и юношей оказываются вот уже в жесточайшей, в глубокой зависимости. Но надежда есть всегда, и пока мы живы, мы можем исправить свою жизнь. Тревоги у нас нет по поводу того, что будет ли работать информационно-справочная служба, когда закончится этот грантовый год. Она будет работать, и уже все вот поставлено такие серьезные рельсы, и все будет продолжаться.
И мы видим, что это очень важно, потому что люди, попавшие в беду, они находятся в состоянии отчаяния. Сужение сознания проявляется в том, что они порой теряют надежду на то, что можно помочь ближнему. И вот даже простой факт того, что есть люди, которые ведут эту работу, и которые имеют такие чудесные результаты, действительно чудесные. Вот в частности, некоторое время назад на слет, международный слет, школу слет Увильды в Челябинской области, приезжал священник из Нью-Йорка. И он рассказывал присутствующим о том, что человек, который должен был умереть в ближайшие минуты даже, ну, в течение часа, как он говорил, он не просто выжил, но полностью организм его восстановился. И эта аудиозапись у нас есть. И мы можем ее и разослать, и мы ее предлагаем людям, которые хотят услышать это чудо из первоисточника. С ним можно поговорить, с этим человеком, он живет и здравствует. А священник продолжает свое подвижническое дело, о нем, кстати, была передача на Первом канале в свое время. И вот такие чудеса есть, потому что невозможно человеку, возможно Богу, мы это знаем. И все, кто желает изменить свой путь, они его могут изменить. Главное – желание. И как только человек принимает это твердое решение, все его в жизни может измениться.
И таким образом мы всем, у кого есть какие-то проблемы, кто хочет помочь своим близким, себе, рекомендуем получить сначала достоверную и правильную информацию именно о православных центрах, тех местах, где помощь будет во благо, а не во вред. Заходить на сайт trezvoinfo.ru и при необходимости звонить по телефону.
Да, мы рады слышать звонки людей, которые попали в эту, к сожалению, попали в эту трудную ситуацию. А рады почему? Потому что они полны решимости не опускать руки, а помогать ближнему. И часто случается так, из практики мы это знаем, это постоянно происходит, когда человек начинает искать выход из этой сложной ситуации, он выходит на путь к Богу. И в этом, видимо, самое радостное весть вот во всей этой трагической истории. Через вот падение, через крушение и надежды, и здоровье, порой всей жизни своей, человек обретает себя уже в Боге.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Гость в студии» мы беседовали с консультантом информационно-справочной службы помощи алкоголезависимым, открытый при поддержке грантового конкурса «Православная инициатива» Татьяной Ивановной Жгутовой. Напомню, телефон службы 8 800 775-36-26. Звонить с 10 до 16 московского времени. Храни всех Господь.